Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Сразу после блока объявлений мы предложим вашему вниманию вторую передачу из цикла «Вначале было слово». Вы услышите толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. Далее программа «Час писателя» у микрофона Елена Чудинова. В завершении этого часа вещания главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук читает рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную ярмарку «Звон колоколов» с 18 по 24 ноября в ВДНХ, павильон 69. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. В рамках выставки 22 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт Софии Никулиной «Звучание души». Вход свободный. 23 ноября в 15 часов – сольный концерт протоиерея Александра Старостенко. Вход по билетам. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 18 по 24 ноября с 11 до 19 часов. ВДНХ, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спасибо, Господь! Дорогие братья и сестры, 14 ноября в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт патриаршего хора Храма Христа Спасителя. В программе «Душа грустит о небесах» прозвучат шедевры хоровой музыки. 14 ноября в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах города и в экскурсионном бюро Храма Христа Спасителя.
Якоже светлость огня, воссиявша благодать вселенную просвети, не сребролюби мирами сокровища снеска, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими слови Сына козуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога спастися душам нашим.
Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна. Беседа вторая. Вначале было слово. Если бы Иоанн хотел сам с нами беседовать или говорить нам что-либо свое от себя, то нужно было бы сказать о роде его, об отечестве, о воспитании. Но так как не он, а сам Бог через него вещает роду человеческому, то исследовать это представляется мне излишним и неуместным. Впрочем, может быть, это и не излишне, и даже весьма нужно. Когда узнаешь, кто он был, откуда и от кого происходил, и каков был сам по себе, потом услышишь его глас и все его любомудрие, тогда ясно увидишь и то, что Евангелие было не собственным его произведением, но делом божественной силы, которая действовала в душе его. Итак, какое же было его отечество? Отечества у него не было почти никакого. Он происходил из бедного селения, из страны самой в то время презренной, которая не имела в себе ничего хорошего. Книжники в унижении Галилеи говорили: «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Унижает ее и истинный израильтянин, говоря: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Будучи из такой страны, Иоанн не происходил и из какого-нибудь замечательного в ней места, и не был там известен по своему имени. Отец его был бедный рыбарь, до того бедный, что и детей своих приготовлял к тому же ремеслу. А вы знаете, что ни один ремесленник не захочет добровольно сделать своего сына наследником собственного ремесла, если только не будет принужден к тому крайнюю бедностью, особенно если ремесло его низко. Но нет беднее, нет презреннее, невежественнее рыбарей. Впрочем, и между ними одни выше, а другие ниже. Апостол и в этом отношении занимал самую последнюю степень. Он и не в море ловил рыбу, а трудился в одном небольшом озере. И вот, когда он там находился вместе с отцом и Иаковым, братом своим, и чинил с ними прорванные сети, что также показывало крайнюю бедность, призвал его Христос. А что касается давнешнего образования, то и отсюда уже можно заключать, что он был вовсе не образован. Притом свидетельствует об этом и Лука, когда пишет, что он был человек не только простой, но и безграмотный. И это должно быть так. Кто был так беден, не являлся среди народа, никогда не обращался со значительными людьми, но был занят только рыболовством, а если иногда и встречался с кем-нибудь, то беседовал разве с покупщиками рыбы и поварами, тот мог ли сделаться чем-нибудь лучше неразумных животных? Как было ему не подражать безгласию самых рыб? И вот этот-то рыбарь, вращавшийся около озер, сетей и рыб, родом из Вифсаиды Галилейской, сын бедного рыбаря и бедного до крайнего убожества, человек простой и притом на последней степени простоты, не изучавший наук ни прежде, ни после соединения со Христом, вещает к нам. Узнаем же, о чем он с нами беседует, не о том ли, что на полях, или что в реках, не о торговле ли рыбою. Иной, может быть, и ожидал бы услышать это от рыбаря, но не бойтесь, ничего подобного мы не услышим. А услышим о том, что на небесах, и чего прежде его еще никто не знал. Он приносит к нам столь возвышенные догматы, столь превосходные правила жизни и такую мудрость, какие возможны только для вещающего из самых глубин духа, и вещает так, как только что пришедший с самых небес. Еще более, и из живущих на небе, как я и прежде говорил, не все могли бы это знать. Скажи же мне, свойственно ли это рыбарю, или хотя бы ритору, или софисту, или философу, или вообще всякому, изучившему внешнюю мудрость? Нет. Обыкновенному человеческому духу невозможно любомудрствовать так о вышнем, бессмертном и блаженном существе, о ближайших к нему силах, о бессмертии и бесконечной жизни, о естестве тел смертных, но впоследствии имеющих соделаться бессмертными, о будущем суде и наказании, о предстоящих отчетах в словах и делах, в мыслях и чувствах, также знать, что такое человек и что мир, что такое человек по существу и что такое кажущийся человеком, но не таковой на самом деле, что такое порок и что добродетель. Некоторые из этих предметов были наследуемы учениками Платона и Пифагора, а о прочих философах не стоит даже и упоминать нам, до такой степени все они стали смешны. Именно они, более других, пользовались у эллинов уважением и считались главами этой науки. Они же, между прочим, написали нечто и относительно жизни гражданской и законов. Однако ж и они, к стыду своему, оказались во всем смешнее детей. Они вводили общих для всех жен, извращали самую жизнь, повреждали честность брака, узаконивали и многое другое, столько же достойное смеха, и таким образом провели всю свою жизнь». Что же касается до души, то они оставили учения о ней самые постыдные. Говорили, что души человеческие делаются мухами, комарами, деревьями, утверждали, что сам Бог есть душа, и вымышляли многие другие нелепости. И не это одно достойно порицания, а также обширное у них море умозаключений. Как бы в море носимые туда и сюда, они никогда не останавливались на одном предмете – потому что обо всем говорили на основании неверных и нетвердых умствований. Но не таков этот рыбарь. Он все изрекает с точностью, и, как бы стоя на камне, никуда не совращается. Он удостоился проникнуть в самые недоступные тайны, и, имея в себе глаголющего самого Господа, не подвергся никаким человеческим слабостям. А те философы, как люди, которые даже во сне не удостоились войти в царские чертоги, но вне их на площади оставались в толпе народа и только по собственным соображениям гадали о невидимых предметах, те впадали в великие заблуждения, когда хотели рассуждать о неизреченных предметах, и как слепые и пьяные даже в самых заблуждениях припирались друг с другом и не только противоречили друг другу, но нередко и сами себе, непрестанно переменяя свои мнения об одних и тех же предметах. А этот не ученый, простой житель Вифсаиды, сын Завидея, хотя бы тысячу раз эллины насмехались над грубостью этих названий, я тем не менее и даже тем с большей смелостью буду произносить их, так, как чем более этот народ представляется им грубым и чуждым эллинского образования, тем более славным является наше учение. Когда человек необразованный и некнижный возвещает то, чего никогда и никто из людей на земле не знал, и не только возвещает, но и убеждает, тогда, если бы только и вещал он, то и это уже было бы великим чудом, а если ныне, сверх того, представляется еще другое, важнейшее доказательство богодухновенности его глаголов, именно что он всех своих слушателей во всякое время убеждает, то кто не подивится обитающей в нем силе. И это, как я уже сказал, служит величайшим свидетельством того, что он не сам от себя учит. Итак, этот-то необразованный человек, написанным от него Евангелием, объял всю вселенную, а телом пребывал в Азии, где в древности любомудрствовали все, принадлежавшие к эллинским школам. Там он был страшен для демонов, сияя среди врагов, уничтожая их мрак и разрушая твердыни демонские. Душою же своей он переселился в иную страну, достойную совершившего такие дела. Произведения эллинов все истребились и исчезли, а его деяния с каждым днем становятся более и более славными. С того времени, как явился он и с ним прочие рыбари, с того времени учение Платона и Пифагора, которое прежде почиталось господствующим, умолкло, так что ныне многие далее и по имени их не знают, хотя Платон, как говорят, и с царями беседовал по их приглашению, имел много единомышленников и плавал в Сицилию. А Пифагор по прибытии в Великую Элладу показал здесь много разных родов чародейства. Ведь разговаривать с валами, говорят, что он и это делал, было не иное, что как дело волшебства. И это в особенности очевидно из того, что, беседуя таким образом с неразумными, он не только не приносил никакой пользы человечеству, но еще весьма много вредил ему. Природа человеческая, конечно, способнее к изучению философии, но он, как говорят, при помощи волхвования беседовал с орлами и валами. Он не делал природы неразумной разумную, это и невозможно для человека, а волхвованием только обманывал неразумных. Оставив учить людей чему-нибудь полезному, он внушал им, что все равно есть бобы или головы своих родителей, а своих последователей уверял, что душа учителя их иногда бывала деревом, иногда девицею, иногда рыбою. Итак, не по справедливости ли все это уничтожено и исчезло совершенно? По справедливости, вполне основательно. Но не таково учение этого простого и некнижного человека. Напротив, и сириане, и египтяне, и индийцы, и персы, и эфиопы, и множество других народов, будучи людьми невежественными, научились любомудрствовать, когда переложили на свой собственный язык преподанное им учение». Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна.
От небес приявлю си божественную благодать, и Твоими устами все учиши поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественно являя.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Всех нас сейчас волнует то, какого качества знания получают в школах наши дети, внуки. Оно, помимо качества преподавания естественных и точных дисциплин, нас также волнует морально-этическая составляющая, касающаяся преподавания дисциплин гуманитарных. Коль скоро мы православные христиане, то нас интересует не только усвоение суммы фактов, умение ими оперировать, но и то, какое влияние на формирование личности имеет преподавание, прежде всего, разумеется, литературы. У меня сегодня в гостях профессор Наталья Евгеньевна Кутейникова, с которой мы как раз поговорим о преподавании литературы в школе и чтении вне школы. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Здравствуйте.
Наталья Евгеньевна, вот насколько я вижу ситуацию, так немножко зайдем издалека. С момента разрушения Советского Союза уже прошло огромное количество времени, выросло поколение. А проблемы, как мне представляется, преподавания литературы в аспекте этого события еще не решены, потому что от одних ценностей мы отказались, слава богу, но к другим общество еще не сумело прийти. Как мне кажется, четко выработанной этической системы в преподавании литературы сейчас нет. Я права?
Да, безусловно, потому что, на самом деле, уже больше 23 лет, можно считать 23 года, как пошли реформы, можно чуть больше, потому что они заранее готовились. Школа все время живет в режиме реформирования. И пострадал, конечно, больше всего предмет литература, потому что, когда из области словесности убирают какие-то часы, убирают, как правило, с русского языка и литературы. Сначала убрали на информатику, потом убрали на английский язык, потом на ОБЖ, еще в промежутке забрали час на МХК, а потом, когда МХК вынесли за сетку обязательных часов, конечно, час этот не вернулся. Поэтому сокращение часов шло на протяжении вот этих уже почти 25 лет. И менялись программы, менялись подходы. Была большая драчка по поводу стандарта, который теперь называется первым стандартом 2004 года. В принципе, у нас средняя школа и старшая еще доучиваются по этому стандарту. Но в 2010 году был принят новый стандарт для средней школы. По нему уже учатся многие 5-6 классы. Со следующего года будут учиться все 5 классы. Ну и, соответственно, вся средняя школа переходит на новый стандарт. К сожалению, принят стандарт старшей школы. И здесь, на мой взгляд, произошла катастрофа, потому что объединили два предмета – русский язык и литература. Как это преподавать, никто не знает. Объединенных программ нет. Это не называется предмет словесности, как было в дореволюционное время. Не ясны подходы к преподаванию. И, в принципе, педагогическое сообщество уже второй год борется за то, чтобы этот стандарт был отправлен на доработку и, в общем-то, разъединить предметы. Но пока, к сожалению, нас не слышат и, наверное, не услышат, к сожалению.
Чем недовольна педагогическое сообщество, прежде всего, относительно этого стандарта? Его несформированностью, размытостью или чем-либо еще?
Ну, понимаете, в основном у нас в школе русский язык и литературу преподают среднее поколение, если не сказать уже предпенсионного, пенсионного возраста. Средний возраст учителя по России русского языка и литературы 56 лет.
Ну да.
Да, поэтому подходы у нас действительно консервативные, но они консервативные традиционно, потому что новый стандарт, что средней школы, что старшей, не предусматривает списка персонали, списка произведений, как, в принципе, у многих европейских стран, но там у многих стран нет и предмета литературы в средней школе, есть курсы по выбору. В принципе, новые стандарты средней и старшей школы, он предполагает компетентностный подход.
А что это такое?
Ну, если сказать просто, традиционно, это сумма знаний, умений и навыков, которая помогает человеку, ну, сначала подростку, потом юноше или девушке на выходе из школы, реализовываться в этом мире. То есть знаниевый подход только знания и умениями оперировать. На самом деле компетентностный подход был заложен в советской системе, только это сейчас отторгается, потому что на самом деле наше поколение оказалось более приспособлено к действительности, в любой ситуации мы выживаем и умеем перестраиваться и умеем учиться. Вот как раз компетентностный подход предполагает, что человек, выйдя из школы, умеет учиться, знает, где и как добывать знания, может переориентироваться в этом мире, но, понимаете, компетенция не может быть без фундаментальных знаний. И вот здесь перекос явный, потому что у нас и в стандарте начальной школы заявлен компетентностный подход на выходе из начальной школы, что не может быть по определению, потому что там должны закладываться знания фундаментальные, там должно идти воспитание, там прежде всего должна быть вот читательская компетенция заложена, но еще не сформировано, потому что у этих детей нет абстрактного мышления и компетенции. Если нет абстрактного мышления, они не формируются. Это психология, это не я придумала. То есть здесь перекос, в общем-то, на уровне создания стандартов. Это, конечно, на совести разработчиков стандартов. К сожалению, мы их не знаем, эти все стандарты анонимны.
Вот это очень странно. Вы знаете, не первый раз я сталкиваюсь с тем, что важнейшие для нашего общества, важнейшие для нашей науки, образования вещи имеют какой-то странный анонимный вид. Также было вокруг Академии наук ситуации, когда спускали неизвестно кем написанные директивы. Также и с образованием. Почему? Мы хотим знать, кто, какими регалиями увенчан человек в своей сфере, каковы его труды. То есть, ну, мы хотим знать, имеет ли он право составлять концепции, разрабатывать программы.
Ну, в принципе, мы тоже хотим знать. Хорошо, что вот в рамках этого стандарта второго поколения, который нас называют в ГОСООО, то есть Федеральный государственный образовательный стандарт, обязательно общее образование. Там есть концепция духовно-нравственного развития учащихся. Она имеет авторский корректив под научной редакцией Данилюка. Там хоть понятно, о чем идет речь, и понятно, что хотят сформировать, но, понимаете, вот если брать литературу, узкую литературу, надо четко обозначить, на каком списке авторов и произведений эту духовно-нравственную культуру формировать. И здесь сталкиваются две точки зрения, идет на самом деле такая борьба, иногда она явная, иногда скрытая. Одна позиция четко выражена, что ни о каком духовно-нравственном воспитании не должна идти речь, потому что мы вернемся к советскому варианту, когда идеология давлела над изучением художественного произведения.
Ну а как же в Российской империи, когда из людей воспитывали приверженцев наших русских ценностей, нашей духовности?
Ну, понимаете, я, Елена Петровна, с вами полностью согласна, потому что я как раз ко второй группе педагогов принадлежу. Я считаю, что литература, в первую очередь, должна воспитывать. Потому что в начальной школе, да, мы даем знания, как читать, что читать, закладываем основу вот этой компетенции, то есть работы с разным видом текстов, там художественным, научно-художественным, научно-популярным, учебным. Но главное не это, мы в процессе обучения должны воспитывать личность. Это моя такая точка зрения, выстраданная на протяжении всей моей педагогической деятельности. И я считаю, что нас правильно воспитывали, потому что и меня так дома воспитывали, и в школе, слава богу, у нас так воспитывали, хотя это была советская школа, но педагогический корректив был действительно с таким традиционным подходом к воспитанию. Но вот этого как раз и боится первая группа, те, кто против вот этого духовно-нравственного воспитания. Они всячески стараются отодвинуть ту литературу, которая действительно может, если не воспитать, потому что, ну, прочитав 2-3 произведения, человек не сразу станет таким и может вообще не стать и духовным, и нравственным, но зерно сомнений или зерно будущих размышлений должно быть посеяно.
Наталья Евгеньевна, вот я вас слушаю, я пытаюсь себе представить, а каким же образом ваши оппоненты представляют себе отделение литературы от воспитания. Любое, даже самое маленькое произведение литературы несет какой-то нравственный заряд. Так или иначе, хорошо или плохо, это совершенно другой вопрос, но тоже очень важный, на него отвечает. То есть вот сторонниками чего? Я действительно, я растерялась, я не понимаю. Сторонниками чего они являются? Искусство для искусства? Да. Только шепот, робкое дыхание, трели соловья?
Так да, есть такая категория учителей. Они анализируют текст. Причем есть эти педагоги и в тех школах, которые были гимназиями, сейчас просто не будет таких статусов, лицеев. Есть в обыкновенных школах, где анализируют текст. И, в общем-то, не всегда сообразуясь с тем, какой контингент перед ними, и не понимаю, что наша задача в первую очередь на уроке литературы показать, что есть такая область духовная и культурная.
Но я все-таки не понимаю, вот Тарас Бульба, кто прав, Остап или Андрей? Кто прав, как можно обсудить со школьниками Тараса Бульбу, не обсудив вот этот выбор между Остапом и Андреем? Да, Остап – это прежде всего патриотизм, но Андрей – это любовь, это отторжение от грубости. То есть оба они вступают в такой вот конфликт между собой, конфликт понятий, что первично – любовь или честь. Объясните, Бога ради, как можно без решения вопроса Остап или Андрей правы обсудить со школьниками Тараса Бульбу?
Понимаете, Елена Петровна, дело в том, что это произведение уже практически из всех программ исчезло.
Как?
Так, его не читают, не изучают, потому что... Ну и авторы программ, потому что до этого года, например, у нас было даже в Москве 10 УМК, то есть учебно-методических комплектов, и поэтому какой-то вот мониторинг общий для них составить было просто невозможно, чтобы проверить, что знают дети, как формируются эти компетенции. Потому что набор произведений, вот как раз на уровне содержательном, да, идет отбор произведений, которые не вызывают вот таких вопросов.
Я не могу себе представить в русской литературе такие произведения. Хорошо, возьмем «Преступление и наказание». Оправдывает ли цель средства? Тварь ли он дрожащая или право имеет? Или все-таки исходное положение ложно? И нету такого права лишать человека жизни? Как? Или «Преступление и наказание» тоже постепенно исчезает?
Ну... Де юре оно остается в программах, в стандарте. У нас нет этого ядра, то есть нет списка литературы. У нас ядро стандарта пустое. То есть как грецкий орех, есть оболочка, нет наполнения. Но у нас есть такая вещь, как кодификатор ЕГЭ, единого государственного экзамена.
А, вы знаете, я помню, нам, когда вот помимо серьезных уроков, тоже, видимо, откуда-то было спущено, когда мы были школьниками, нам выдавали такие бумажки, где надо было поставить крестики в нужном месте. Стреляла ли Дуня в Свидригайлова, да, нет?
Нет, нет. Елена Петровна, здесь это... такое великое интеллигентское заблуждение. На самом деле ЕГЭ по литературе, слава богу, давно от такого формата ушел. Это был блок А, который назывался «Задание с выбором ответа». Из 4 ответов нужно было выбрать один верный. Уже когда в 2009 году ЕГЭ по литературе стал обязательным по выбору для поступления в ВУЗ, там уже этого блока не было. То есть с 2009 года мы идем в формате блок Б и блок С. То есть там блок Б – это действительно вопросы, которые нужно написать или ответить по содержанию, как правило, или теоретико-литературные понятия. А блок С – это вот 4 кратких ответа на вопрос к текстам, и блок С – это, в общем-то, мини-сочинение. И, в принципе, вот этот кодификатор ЕГЭ, который нам дает персоналии, то есть авторов, да, произведения и теоретико-литературные понятия, он у нас заменил тот список, который был раньше в стандарте. И это, в общем-то, катастрофа, потому что стандарт и кодификатор ЕГЭ не одно и то же. Между ними нельзя ставить знак равенства, потому что стандарт предполагает, что мы воспитываем читающую личность, потому что по стандарту у нас на выходе первая компетенция какая? Читательская. Иначе ребенок будет необучаем. Если он не умеет читать любой текст на любом носителе, неважно, это в кодексе или электронном варианте, он просто потом необучаем. Если он необучаем, то другие компетенции по определению не формируются. Кроме каких-то компьютерных, однако там тоже надо читать. Соответственно, в стандарте обязательно должен быть список автора и произведения. И здесь, на мой взгляд, в средней школе упор должен быть не на сдачу экзамена за 9 класс. В этом году его, кстати, отменили. Это только регион может его выбирать в 9 классе. Здесь должен быть как раз упор на то, чтобы расширить читательский и личностный кругозор ребенка, показать наше культурное наследие, которое, собственно говоря, и воспитывает духовно-нравственную личность, и показать, что процесс чтения интересен, что он действительно много дает для души и для ума, чтобы действительно личность росла и поднималась на другой уровень, то есть она становилась компетентной. А у нас идет ни шатка, ни валка обучение по тем программам, которые прошли экспертизу в этом году. А в старших классах выборочно, потому что ЕГЭ по литературе – это экзамен по выбору, кто-то готовится уже углубленно к литературе. Соответственно, те произведения, которые есть по программе, они, в общем-то, изучаются в усеченном варианте, потому что, а, мало часов, б, большинство учителей так или иначе вынуждены, и это, в общем-то, секрет Полишинеля, потому что вынуждены брать эти часы на подготовку к ЕГЭ по русскому языку. Сейчас, когда у нас ввели стандарт старшей школы, объединили два предмета, там часы даны на два предмета, на русский, на литературу. Соответственно, учитель уже, не скрываясь, может взять эти часы на обучение русскому языку, потому что ему нужно, чтобы все учащиеся успешно сдали ЕГЭ по русскому.
А то есть литература все больше уходит из стен школы?
Да. По большому счету, да.
Но это ведь не единственная проблема, вот это борение между воспитанием и, я уж не знаю, чем, анатомией текста вне воспитания, чем оно сейчас как бы грозит обернуться, кто побеждает?
Ну, трудно сказать, кто побеждает, потому что чаша весов то в одну сторону качается, то в другую, потому что еще 7 лет назад хотели отменить ЕГЭ по литературе, и, в принципе, если бы его отменили, то тогда бы и литературе пришел конец в рамках старшей школы, ну, средней общеобразовательной, то есть мы имеем в виду 10-11 класс. Потому что если бы не было ЕГЭ по литературе, здесь ЕГЭ просто спас предмет в рамках обязательных часов, то тогда бы этот предмет стал необязательным по выбору. А у нас сейчас по закону родители, а потом родители и старшеклассники выбирают те предметы, которые им нужны. И если этот предмет им не нужен, если он необязательный, то они его не выбирают.
То есть один час на войну и мир, еще при этом спорить о том, надо ли разбирать путь из коней Андрея Болконского или просто проанатомировать композицию, сюжет.
Ну, в принципе, так и образов. Получается, потому что, к сожалению, в классах не читающих или мало читающих, там, где дети не мотивированы, и, в принципе, никто не предполагает сдавать экзамен по выбору, учитель дает обзорные, не только биографию автора или историю вопроса, дает обзор на лекцию о композиции, о сюжете, о сюжетных линиях, а какие-то фрагменты читаются, изучаются на уроке. Те, кому надо, читают эти произведения, к сожалению, не все читают, и на ЕГЭ по литературе мы это видим. Ученики и их родители обижаются. Но я могу сказать, как зампредседатель предметной комиссии ЕГЭ по литературе города Москвы, уж 5 лет, что сразу видно по ответу, мы уже письменные работы проверяем, читал ребенок или не читал, или читал в кратком пересказе. И работы с каждым годом, и те, кто читал, и те, кто не читал, становятся все слабее и слабее. И когда видишь сильную работу, ученическую, не литературоведческую, то просто радуешься, что еще есть дети, которые читают, понимают текст, воспринимают автора, и не рвется связь поколений. Потому что мы здесь подошли к главному. Те, кто хочет убрать литературу из старшей школы, как раз самый такой трудный период, когда дети выбирают свои дороги, в первую очередь дороги духовные и нравственные, они как раз и хотят, чтобы дети пошли по другому пути, чтобы прервалась связь, духовная связь поколений, потому что есть такая хорошая английская поговорка. Мы друг друга понимаем, потому что мы в детстве читали одни книги.
Наталья Евгеньевна, а вот последний, к сожалению, вот вопрос, который мы сможем сегодня рассмотреть, звучит, пожалуй, так. Вот мы с вами уже выяснили, что положение с классической программой все хуже и хуже. Но вы, как я знаю, много занимаетесь программой вне классного чтения, дополнительного. Вот, пожалуйста, хотя бы немножко расскажите нам, на что вы надеетесь, и реально ли хоть что-то сделать еще дополнительно, когда тает, собственно, программа.
Ну, надеюсь я только на коллег-подвижников. Потому что тот, кто работал, он и работает, независимо от возраста, базового образования. Настоящий учитель учится всю жизнь, и настоящий учитель понимает, что дети меняются, он тоже должен меняться и понимать, как дети изменились, так, чтобы поднять их до той вот высоты духовной, которая в нашей литературе классической есть. Поэтому эти учителя всегда вели и ведут внеклассную работу. Хотя многие у нас школы полного дня, и никто не запрещает, а наоборот, закон образования новый и предполагает, что может быть широкая, глубокая, внеклассная работа. Почему бы ее не проводить на материале литературы? Что, в принципе, в советской школе и было. Но, к сожалению, многие учителя не готовы, ну, в силу своей загруженности, потому что, безусловно, не только в Москве, особенно в регионах, стараются взять больше часов, потому что семью надо кормить. И поэтому не готовы к серьезной работе, потому что та же проектно-исследовательская деятельность с детьми, она предполагает индивидуальную работу с каждым ребенком, а потом выход с этой работы на класс, на параллель, на школу, на регион. Это серьезная работа, в принципе, работа каждого дня. Но, с другой стороны, если учитель словесности не будет читать современную литературу, и взрослую, и детскую, если не покажет детям, что ему интересна литература детская и подростковая, и не поведет в эту область за собой учеников, и читателей как таковых не получит, хотя хочет как бы воспитать ребенка-читателя. И, в общем-то, не получится духовной связи учитель-ученик, потому что ученику интересен тот учитель, который понимает его проблемы, понимает его литературу, смотрит его фильмы и может с ним обсудить. Обсудив это, можно выйти совершенно на другой уровень. Но, к сожалению, не все учителя это понимают, не все понимают, что в связи с введением нового стандарта у нас теперь есть программы учительские, каждый учитель пишет программу, и там 30% можно ввести своего материала. Это у нас дает закон об образовании.
Но это же хорошо.
Это замечательно. Но вот на курсах, которые я в том году читала, и у заучей, и учителей-словесников, учителя и заучи задают вопрос, а можно идти только по ОМК, который мы выбрали? Да, конечно, можно. Но перед нами сидят дети разные. В классе А и в классе Б дети разные. И поэтому каждому классу нужна своя программа. И если мы хотим заинтересовать детей чтением и сформировать сначала умение, навык и желание читать, то, конечно, мы можем в эти 30% ввести литературу этого возраста или этого читательского уровня, потому что иногда вот у меня были 7-е классы, когда дети по слогам читали. И, соответственно, мне приходилось с ними, разделив их на группы, после уроков заниматься чем? Обучением чтению на, в общем-то, детской литературе. То есть, понимаете, стандарт не догма, он показывает пути, как можно, в принципе, это все реализовать. Есть закон об образовании, который дает право творчеству учителю. Здесь, кстати, хорошо, просто мы не умеем читать нормативные документы в силу того, что они другим языком написаны. Я сама, когда читала этот закон об образовании, только со второго раза поняла, где там хорошо, а где, в общем-то, нужно еще подумать, как скорректировать. Но, с другой стороны, в 30% дает возможность учителю на творчество и допускает, что здесь и будет формироваться вот эта духовно-нравственная составляющая. Но боюсь, что не все готовы, и не готовы администрации школ, не готовы те издательства, которые, ну, как бы заказывают пособия. То ли сами морально не готовы те, кто это заказывает, то ли боятся чего-то. Но как только встает вопрос о введении или современной литературы, или православной литературы, или просто другой литературы, которая никогда не была в программах, сразу, в общем-то, ну, негласно это все гасится на корню.
Наталья Евгеньевна, это, конечно, грустно, но отрадно, что, я думаю, у вас есть единомышленники.
Да, конечно.
Энтузиасты. И, в общем-то, русский человек на энтузиазме в самых отчаянных положениях выезжает. Мы с вами завязали несколько узелков. Я надеюсь вас еще не раз увидеть в нашей программе.
Спасибо.
Конечно, очень интересует проблема преподавания литературы в наших школах. В постсоветское до сих пор за 23 года не установившее со своей системой ценностей время, очень интересует православных родителей. Спасибо большое.
И вам спасибо большое.
Напоминаю, что в гостях у меня была профессор Наталья Евгеньевна Кутейникова.
До свидания.
Всего доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Издательство «Никея» открывает цикл передач, посвященных серии книг классика русской духовной прозы. Как говорил Фазиль Искандер, вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. В серии классика русской духовной прозы представлены лучшие произведения отечественной литературы, основанные на христианских ценностях, повествующие о поиске веры и обретении смысла жизни. Дипломат Российской империи и советский писатель, священник из российской глубинки и классик мировой литературы говорят об одном, о самом важном, о Боге, о родине, о людях. Предлагаем вашему вниманию рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Певчий». В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицмейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушался, хоть волоком его волочи. Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти, здесь все видно». Во время всеночного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре. Все они приближенные Господа Бога, вот бы и мне на эти святые места. Стал бы я другим человеком, почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы». Я не мог понять, почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматова, пьяницу и сквернослова, баса-торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет на придачу. Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика. В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные. Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики, совсем как ангелы Божии. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например, Митьку с Борькой. Они жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть. Однажды я заявил отцу с матерью: «Очень мне хочется в алтарь кадила батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю». «Дело это, сынок, простое», — сказал отец. «Сходи седни или завтра к батюшке, или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твое озорство не наслышаны». «Верно, сынок», — поддакнула мать. «Попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то поди и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный. И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя ангел Божий». В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял я у двери и слушал, как регент играл на физгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть. Войдите». Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у физгармонии в одном из подним, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы, на столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый съеженный огурец. «Тебе что, чадо?» — спросил меня каким-то густо клейким голосом. «Хочу быть певчим», — заминаясь, ответил я, не поднимая глаз. «Доброе дело, доброе, хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе. Вот так. Ну, тяни за мною, царю небесный, утешителю». Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся, и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился. «Слух неважнецкий», — сказал он, — «но голос молодецкий. Приходи на клирос, авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос. Знаешь, что такое аксиос?» «Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое. Обозначает «достоин». Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось. «И кафтан можно надеть». «Какой?» — не понял регент. «Тришкин? Нет, которые певчие носят, эти, голубые, с золотыми кисточками». Он махнул рукой и засмеялся. «Надевай хоть два». В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением: «Меня взяли в соборные певчие, в кафтане петь буду», — кому-то сказал, перехватив через край. «Приходите в воскресенье меня слушать». Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня: «Ты куда?» «За кафтаном. Меня в певчие выбрали». «Эк, тебе не терпится». Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня: «Куда это ты вырядился, ни свет, ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще». «Ничего, я подожду». Со страхом Божиим поднялся я на клирос. В 10 часов зазвонили к обедне. Пришел диакон, отец Михаил, посмотрел на меня и диву дался. «Ты что это в кафтане-то?» «Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий.
Так-так, молодецкий говоришь. Ну что же, пойте Богу нашему, пойте. Пойте цареве нашему, пойте.
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот присно-радостный день. Уже не было мирской гордости, вот где достиг. А тонкая, мягко-шелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного дощекотания в сердце забытия, произошло нечто страшное для меня. Пели «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя», пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я подпевал и ничего не замечал в потоке грома кипящего символа веры. Когда певчие грянули «Чаю воскресения мертвых» и «Жизни будущего века, аминь», я не сумел вовремя остановиться, и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «Аминь!». В глазах моих помутилось, я съежился, кто-то из певчих дал мне за трещину по затылку, где-то фыркнули. Регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал: «Снимай кафтан, убирайся сию минуту с клироса, а то убью». Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса. Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать. «Это ничего, это тоже от Господа. Он, батюшка, царь небесный, улыбнулся, поди. Когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек, ишь, подумает он, как Вась-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость, сорвался. Ну, что ж делать, молод еще, горяч, с кем не бывает. Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается». Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей и потихоньку успокаивался. Вы прослушали рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Певчий». Книга выпущена в серии «Классика русской духовной прозы» издательством «Никея».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.